Сергей Васильев. Император из стали. Стальная империя. Читает Ярослав Лукашов. 31 декабря 1901 года. Москва. Яков Расщепей, самый молодой конструктор в ведомстве полковника Филатова, в Первопрестольной, да и вообще в большом городе оказался впервые. Родился и вырос в крохотном селе Осовец на Черниговщине, в многодетной крестьянской семье, где самой большой удачей считалось дважды в год съездить в уездный центр, отличающийся от родного села только количеством дворов, парой каменных двухэтажных казенных зданий да кабаком, главным культурно-развлекательным центром всей округи. В 1898 году 20 лет от роду Якова призвали в армию и отправили в крепость Зегрж в Привислинском крае кузнецом при полковой мастерской. Охочий до разных поделок Расщепей в свободное от работы время буквально на коленке своял приспособление для автоматической стрельбы. К винтовке Мандрагона приделал поворотный затвор Манлихера с зацепом непосредственно за ствол. Это творение увидел комендант, долго крутил в руках, цокал языком, потом написал письмо полковнику Филатову, знавшему его по академии. А еще через месяц Яков сидел в мастерской оружейного полигона офицерской стрелковой школы вместе с Владимиром Федоровым и сопел, выводя непривычными к рисованию пальцами эскизы нового оружия. Автоматически стреляющей винтовки, или, как тут ее называли, ручного пулемета. В те времена поворотный затвор стандартно цеплялся за вырезы в ствольной коробке, а вырезы на самом стволе, сделанные Яковом, позволяли облегчить всю конструкцию, что уже было серьезным достижением. Покрутив изделие, Федоров добавил к ней продольный газовый поршень собственного изобретения. И система заработала. Правда, не с 7-миллиметровым патроном Мандрагона, и уж тем более не с отечественным Мосинским 7,62-миллиметровым из-за их избыточной мощности. А японские патроны 6,5 мм механизм автоматического перезаряжения уже воспринимал лояльно и не пытался прикинуться мертвым после первой очереди. И вот все их конструкторское бюро в полном составе приглашено в Москву, где накануне Нового года состоится награждение и торжественный ужин в честь орденских кавалеров. А значит, и в честь него, Якова Расщепея, крестьянского сына. Москва встретила молодого человека морозными узорами на окнах, хрустящим снежком под ногами, ароматами глинтвейна и имбирных пряников, рождественскими ярмарками и катками под открытым небом. Якова, зачарованно бродящего по нарядным праздничным бульварам, озирающегося на каменные рукава улиц с текущими по ним реками людей, запрокидывающего голову на золотые маковки церквей, коих в Москве было больше, чем он до этого видел за всю жизнь, где-то на чистых прудах выловил хорунжий токарев, засунул в вазок и доставил в гостиницу. Сюда привезли новые мундиры, пошитые, или, как тогда говорили, построенные специально для этого торжественного случая. Двубортные кители цвета морской волны на сплошной шелковой подкладке с 6 большими золоченными гербовыми пуговицами, с жестким стоячим воротником со слегка скошенными концами, обшитым цветным сукном с двойным золотым кантом и петличными эмблемами инженерного корпуса, выполненными серебряным шитьем. Вместо балахонистых шаровар, введенных Александром III, китель дополняли только что вошедшие в моду галифе и кортик, воспринятые инженерами особо благосклонно. Ибо сабля в качестве церемониального аксессуара надоела всем хуже горькой редьки. Громоздкая, цепляющаяся за все выступающие предметы и бестолково занимающая руки. «Эх, жаль, прохожие этой красоты не увидят», – пробормотал Яков, накидывая сверху свою старую шинель. До Кремля добирались долго. 3 кольца оцепления, около каждого проверка документов. На 3-м, уже внутри Большого Кремлевского дворца, сверка приглашенных с их фотографическим изображением. Фотокаталогом ловко орудовали и сверяли его с оригиналом две строгие девчушки, сочетающихся с прямой юбкой мундирах лейб-жандармерии и очаровательно кокетливых шотландских Гленгари в тон остальной униформе. Вот примерно так выглядит женская юбка с мундиром. Женщин во дворце оказалось непривычно много. Это была не прислуга и не фрейлины, а именно служащие в мундирах с гражданскими, жандармскими и даже военными знаками отличия, удивительно сочетающимися со строгими форменными юбками. Одни деловито спешили куда-то с папками, связками ключей, другие вели за собой делегации, или, как эти две синеглазки, придирчиво осматривали его, Якова, на предмет сходства с фотографией. «Яков Устинович, проходите, пожалуйста». Строго, как классная дама, отчеканила лейб-фея, протягивая оружейнику пригласительный конверт с императорским вензелем и его фамилией, выписанной аккуратным каллиграфическим почерком. Расщепей торопливо подхватил пакет, коснувшись кончиков пальцев красавицы, облаченных в тончайшие перчатки, взглянул еще раз в ее глаза и почувствовал, как прямо в темечко что-то мягко, но оглушительно тюкнуло, сделав ноги ватными, а руки непослушными. «Яков Устиныч!» – Токарев смешливо подтолкнул конструктора в бок. «Что застыл соляным столпом? Не задерживайся, проходи! Уважаемые люди ждут-с!» Молодой человек очнулся, оглянулся на собравшуюся сзади очередь, виновато улыбнулся, пробормотал «звиняйте» и мышью проскользнул вслед за начальством, скрывшимся в бесконечных коридорах Большого Кремлевского дворца. Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца никогда никого не оставлял равнодушным. Собственно, и спроектирован он был именно для того, чтобы подчеркнуть торжественность и даже помпезность момента награждения. Расщепей был, наверное, первым, кто не заметил стараний художника Федора Солнцева, архитекторов Рихтера и Чичагова. Он послушно крутил головой и слушал рассказ Филатова про ордена, украшавшие парадную анфиладу комплекса. А мысли все еще были там, у парадного входа, где осталась чаровница со строгим взглядом голубых глаз и сплясавшими в их глубине чертиками. «А вот этих господ вы обязаны знать и почитать, как батюшку и матушку», вырвал Якова из сладких грез полушепот Филатова. На правах начальника, взявший добровольное шефство над молодежью, он пояснял, что за люди собрались сегодня в зале и чем они известны. «Владимир Ефимович, Михаил Константинович, рад вас видеть!» Уже громко обратился Филатов к двум солидным господам, инженерам в черных мундирах, застегнутых на все 8 серебряных пуговиц, с бархатными обшлагами и стоячим воротником, украшенным вышитыми серебряной нитью звездами 5 класса. «Молодые люди!» – обращаясь к Федорову, Токареву и Расщепею, пробасил Филатов. «Прошу любить и жаловать. Лучшие металлурги России – Михаил Константинович Курака и Владимир Ефимович Грум-Гржемайло». «Курака Михаил Константинович – металлург, основатель школы российских доменщиков. В 1901 году работал обермастером Мариупольского завода, сменив американца Джулиана Кеннеди. Самостоятельно изучил физику, химию, английский язык. Французский знал ранее. Грум Гржемайло Владимир Ефимович, российский и советский изобретатель, инженер-металлург-теплотехник, педагог и организатор производства, член-корреспондент Академии наук СССР. В 1901 году работал на металлургическом заводе в Нижнем Тагиле.
«Только от них зависит, будут ли наши изделия стрелять или так и останутся эскизами и чертежами». «Полноте, Николай Михайлович!» – покраснел до корней своей кокетливой бородки Курака. «Вы же знаете, что мы всегда стараемся выполнить все ваши пожелания».
«И даже перевыполнить!» – пригладил свою раздвоенную седую бороду Грум Гржемайло. «Коля мастерски дуплекс методом варит высокоуглеродистую сталь с марганцем, а это как раз то, что вам надо. Но и мы тоже не отстаем, вот закончим монтаж Блюминга на Нижнетагильском заводе, тогда сможем и моряков порадовать катанной с гидрогенной броней. При той же прочности она будет на 10, а то и 20% легче Крупповской.
Металлурга, садящегося на своего конька, прервали первые звуки нового гимна империи. «Славься» Михаила Ивановича Глинки, заменившего в 1901 году тягомотный «Боже, царя храни». Церемония началась. Первыми на награждение приглашали георгиевских кавалеров, отличившихся в Маньчжурии. Принимая из рук императора награду, они поворачивались к залу и произносили необычное «служу Отечеству» вместо дурашливого «рад стараться». Выслушивали в свою честь фанфары и строевым шагом возвращались на место. Новым было не только это. В одном зале, в одном наградном строю, плечом к плечу стояли и нижние чины, и генералы. Смерть на поле брани равняет звание, а святой Петр чины не признает. Еще год назад жестко заявил император, сходу приняв несколько отставок особо оскорбленных аристократов, предложив всем остальным каким-то другим образом демонстрировать свою избранность и предупредив, что будет считать унижение нижних чинов своим личным оскорблением. От массового офицерского бунта императора тогда спасла бригада африканеров, зараженная бациллой равноправия настолько, что многие даже предлагали должность командира сделать выборной.
Это подразделение, состоящее на 2/3 из офицеров, прошедших англо-бурскую войну и показавших свои зубы при подавлении гвардейского мятежа, полностью поддержало императора, заявив, что боевое товарищество, невзирая на чины, есть основа боеспособности. И они готовы выделить из своих рядов замену всем любителям почесать чувство собственного величия о нижние чины. Африканеров поддержала немалая часть ветеранов. Офицерский бунт не состоялся. Солдатские массы возликовали. Почтение к императору вознеслось до небес, а вот дисциплина, наоборот, снизилась. Рукоприкладство попало под запрет. Сословная обособленность офицеров лишилась внешних атрибутов. «Стало быть, командир больше не авторитет», подумали нижние чины и получили еще одно, адресованное лично к ним, обращение. Император надеялся на сознательность защитников Родины и предупреждал, что нарушений воинской дисциплины и невыполнения приказов не потерпит. Если будет надо, расстреляет нарушителей перед строем лично, но не унижая и даже называя их при этом исключительно по имени-отчеству. Офицерство вздохнуло с облегчением. Армия более или менее успокоилась, хотя какое тут спокойствие с такой масштабной реорганизацией, охватившей все структуры военного ведомства. Войска срочно переходили на унифицированную трехзвенную структуру. 3 отделения взвод, 3 взвода рота, 3 роты батальон, 3 батальона полк, 3 полка дивизия. Дивизии объединялись сразу в армии. Корпус, как боевая единица, упразднялся. Все хозяйственное, медицинское и продуктовое обеспечение передавалось в службы тыла. Солдат должен учиться воевать, а не капусту солить. Жестко отреагировал император на попытки сослаться на старое, привычное, артельное самообеспечение войск. Заместители командира по тылу со своими специалистами, задачами и инвентарем вводились в штат, начиная с батальонного уровня. То же касалось служб связи, медицины и саперов, имеющих нынче двойное подчинение. Командиру, которому они были приданы, и собственному начальству, упирающемуся по вертикали, в генеральный штаб. Войска повышали свою мобильность. Норма – 1 лошадь на 3 человек, 60 повозок на полк – превратилась в головную боль для только что реорганизованного управления тыла. Но меньше не получалось из-за требований мобильности. Самые активные тыловики уже яростно листали зарубежные журналы, осаждая участников китайского похода и африканеров с требованием поделиться опытом и своими наблюдениями за снабжением иностранных армий.
Войска насыщались пулеметами. Точнее, пулемет превращался в базовый элемент, вокруг которого формировалась тактика инфантерии.
На каждое отделение по трещотке расщепея Федорова, на каждый взвод по станковой швейной машинке Браунинга Токарева.
В урну летели все ранее изданные генералом Драгомировым наставления. Вместо них в частях усиленно штудировали новые полевые уставы, написанные лично императором с учетом его опыта горьких поражений и громких побед в Великой Отечественной войне, в той прошлой, уже такой далекой жизни. Труднее всего приходилось артиллеристам. На них обрушилось главное количество новаций. Их батареи усыхали с 8 орудий до 4, но зато каждому пехотному батальону необходимо было придать батарею 3-дюймовок. Каждый полк требовалось снабдить батареей мортир, куда временно отрядили древние, как мамонт, 6-дюймовки Круппа Энгельгарта 1885 года. А каждой дивизии придать полк тяжелой гаубичной артиллерии, куда, опять же временно, определили 6-дюймовую 120-пудовую пушку. Теперь артиллеристы мучились с приспособлениями и таблицами стрельб с закрытых позиций, прицелами, лафетами, замками, откатниками и прочими арт-аксессуарами, позволяющими уменьшить вес орудий, повысить их скорострельность и эффективность. Все эти бурления и пертурбации вместе со слушателями эхом доносились до мастерских ружейного полигона стрелковой школы. Поэтому все конструкторы, включая Браунинга, имели полное представление о происходящих переменах и их авторах, зная лично многих из тех, кто поднимался на пьедестал за наградами. «Смотри, смотри, наши идут!» – радостно зашептал на ухо расщепею Токарев. На награждение боевыми орденами вызывали казачек, жены дочерей казаков, остановивших прорвавшийся на русский берег Амура китайский десант, защитивших станицы и продержавшихся до подхода регулярных войск. Реальный факт и реальное награждение. 28 декабря 1901 года.
«Барышни, не стесняйтесь!»
– добродушно проворковал монарх, пытаясь ободрить оробевших казачек. «Вы не боялись чужих солдат, а тут все свои. Их не надо бояться, их воспитывать надо в уважении и почтении к таким очаровательным дамам. Подходите ближе, чтобы всем было видно, про кого писал Некрасов свои бессмертные строки. Надеюсь, у присутствующих нет сомнения в справедливости слов Николая Алексеевича. А нам, мужчинам, должно быть стыдно, что таким хрупким красавицам приходится коня на скаку останавливать и в горящую избу входить». Взяв в руки орденские грамоты и посмотрев на совсем еще юных девчонок, смущенно столпившихся на сцене, император вдруг отложил документы и начал аплодировать. Вслед за ним аплодисментами буквально взорвался весь зал, словно присутствующие находились не на торжественном мероприятии, а на премьере модного спектакля. Расщепей посмотрел на Токарева. Харунжий не отрывал глаз от сцены и пребывал ныне в таком же состоянии, как Яков, находясь у парадного входа при прохождении контрольного пункта.
«Горячие головы», — продолжал тем временем император церемонию, «стремясь к революционным переменам, предлагали полностью упразднить титулование как пережиток прошлого. Но, глядя в лица тех, кто собрался в этом зале, я подумал, что их благородие и сиятельство вполне можно оставить, только правильно научиться ими пользоваться. Например, наши герои, наши георгиевские кавалеры. Вот кого можно и нужно титуловать, ваше благородие. Они это право заслужили в беспощадных рубках и под огнем неприятеля. Ибо что может быть благороднее, чем подвиг самопожертвования за отечество и други своя?» Зал притих, гадая, какой сюрприз приготовил император на этот раз.
Месяц назад высочайшим указом было отменено наследование титулов, и высшее общество напряженно гадало, каким образом передать детям дворянское достоинство. И вот, кажется, что-то начало проясняться.